тот год Роджер Дженнисон, профессор электроники Кентского университета, лично наблюдал шаровую молнию в Нью-Йоркском аэропорту. Молния имела вид огненного шара диаметром около 20 сантиметров, который прошел сквозь стену ангара, затем сквозь стоящий в нем самолет и, наконец, исчез за другой стеной. В тот вечер я впервые искал во всемирной паутине словосочетание «шаровая молния». Особых надежд я не питал, однако в конечном счете поиски дали мне больше 40 000 интернет-страниц. Впервые у меня было такое чувство, будто все человечество наблюдает за тем, чему я готовился посвятить всю свою жизнь. Начался новый семестр, а затем как-то незаметно наступило знойное лето. Для меня лето имело еще одно значение. Начнутся грозы, которые приблизят меня к этому. Как-то раз меня совершенно неожиданно разыскал Джан Бинь. Курс, который он нам читал, закончился еще в прошлом семестре, и я практически не вспоминал о нем. «Чэнь», — начал профессор, — «я услышал, что родителей ваших нет в живых, и с деньгами у вас туго. У меня на лето намечен один проект, и мне нужен еще один ассистент. Не хотите этим заняться?» Я спросил у него, что это за проект. «Речь идет о параметрической демонстрации громоотвода для железной дороги в провинции Юньнань, который в настоящий момент находится в стадии разработки. И есть еще одна цель. В новом государственном стандарте защиты от молний, который сейчас обсуждается, планируется заменить нынешнее единое значение наземной плотности вспышек, равное 0,15, на рассчитанные для каждого района, исходя из конкретных местных условий. И мы ведем в Юнане наблюдение». Я согласился. Хоть богатым назвать меня было нельзя, денег на жизнь мне хватало. Я согласился потому, что мне впервые предоставлялась возможность заняться практическим изучением молний. Наша группа состояла из 14 человек, которые были разделены на 5 бригад, распределенных по большой территории, в нескольких сотнях километров друг от друга. В бригаде, в которой оказался я, было 3 научных работника, помимо водителя и техников, помогавших с проведением экспериментов. Я, Джан Бинь и студент последнего курса по имени Джао Юй. Прибыв на место, мы поселились в окружной метеостанции. На следующий день погода была хорошая, и мы приступили к практической работе. Когда мы переносили оборудование и приборы из машины в комнату, где был устроен временный склад, я спросил: «Профессор Джан, какие методы существуют для исследования внутренней структуры молнии?» Профессор внимательно посмотрел на меня, словно прочитав мои мысли. «Судя по характеру нынешних инженерных работ, изучение структуры молнии не входит в число первоочередных задач. В настоящий момент приоритетом являются крупномасштабные статистические исследования». Когда я заводил разговор на тему, имеющую хоть какое-то отношение к шаровой молнии, профессор пропускал мой вопрос мимо ушей. Очевидно, он терпеть не мог все, что не имело практической ценности. Однако на мой вопрос ответил Джао Юй: «Их не так уж и много. В настоящее время мы даже не можем непосредственно измерить напряжение. Нам приходится рассчитывать его косвенно, исходя из измерений силы тока. Наиболее распространенным инструментом для изучения структуры молнии является, ну, вот это». Он указал на цилиндрический предмет в углу комнаты. «Это устройство магнитной записи, и оно используется для фиксации значений амплитуды и полярности тока, протекающего в молнии. Оно сделано из материала, обладающего высокой остаточной намагниченностью, и когда внутренний проводник вступает в контакт с молнией, по остаточной намагниченности можно рассчитать амплитуду и полярность. Эта трубка изготовлена из марганцевого кремниевого сплава, но бывают также пластмассовые, заполненные железным порошком».
«И мы будем использовать это устройство?»
«Разумеется. Зачем же еще мы его сюда привезли? Но об этом после». Первый этап нашей работы заключался в установке в исследуемой зоне системы определения количества молний, которая собирала бы сигналы от большого числа разбросанных по всему району датчиков молний и передавала данные в компьютер для автоматического составления статистики количества, частоты и распределения ударов молний. На самом деле эта система только осуществляла подсчеты и фиксировала местонахождение, и не собирала никаких физических характеристик, поэтому она меня нисколько не заинтересовала. Работа заключалась в основном в том, чтобы расставлять на местах датчики, а сделать это было непросто. В редких случаях, когда нам везло, мы закрепляли датчики на столбах электропередач и ретрансляционных вышках, однако по большей части нам приходилось самим устанавливать высокие шесты. Через несколько дней рабочие стали постоянно жаловаться. Ничто не интересовало Джао Юя, и меньше всего работа. Он старался увильнуть от нее при любой возможности. Первое время Юй восхищался красотами тропических лесов, но когда новизна впечатлений прошла, он пал духом. Тем не менее, общаться с ним было легко, и мы много беседовали. Каждый день, вернувшись вечером в город, Джан Бинь удалялся к себе в комнату и с головой погружался в результаты дневной работы. Поэтому Джао Юй, пользуясь возможностью, тащил меня посидеть в одном из местных заведений. Как правило, электричества на той улице не было, и огоньки свечей, мерцающие в окнах деревянных домов, возвращали меня в ту эпоху, когда еще не было никаких атмосферных явлений, никакой физики и даже самой науки, и я на какое-то время забывал действительность. Как-то раз мы сидели, слегка захмелевшие, в маленьком зале, освещенном свечами, и Джао Юй сказал: «Если те, кто живет в лесу, увидели бы твою шаровую молнию, они дали бы какое-нибудь замечательное объяснение». «Я спрашивал у местных», — сказал я. «Им уже давно известно это явление, у них уже есть ему объяснение. Фонарики призраков». «Разве этого недостаточно?» — спросил Джао Юй, расплетая пальцы. «Оно просто прекрасно. Все твои резонаторы уединенных волн и теории плазмы не добавят к этому ничего. Современный мир любит все усложнять, а я не люблю сложность». «Потрясающая жизненная позиция», — презрительно фыркнул я. «Профессор Джан единственный, кто тебя терпит». «Не говори мне о Джан Бине», — пьяно махнул рукой Джао Юй. «Он из тех, кто, уронив ключи, не станет искать их там, откуда донесся звук. Вместо этого он возьмет мел, расчертит комнату на квадраты и начнет проверять их один за другим». Мы оба расхохотались. «Такие люди, как он, годятся только для работы, которую в будущем будут выполнять исключительно одни машины. Для них творческое воображение не имеет никакого значения, и они прикрывают свою посредственность усердием и дисциплиной. Ты ж сам знаешь, в университете полно таких. Тем не менее, обладая достаточным временем, ты все равно найдешь ключи, осматривая один квадрат за другим. Поэтому этим людям удается преуспевать на своем поприще».
«И что обнаружил профессор Джан?»
«Кажется, он возглавлял научно-исследовательский проект по созданию материала для защиты от молний линий высокого напряжения. Как выяснилось, материал этот весьма эффективно отводил молнии. Нанесение его на высоковольтные провода устранило бы необходимость пускать поверху защитный провод. Однако стоимость оказалась чересчур высокой, и в крупных масштабах это вышло бы гораздо дороже традиционного защитного провода. Так что, в конечном счете, никакого практического значения открытие не имело. И Джан лишь написал несколько работ на эту тему и получил второй приз на региональной выставке научно-технических достижений. И только».
Наконец работы подошли к тому этапу, который я ждал. Сбор физических характеристик молний. Мы установили на магнитный носитель несколько устройств записи, подключенных к громоотводам. И после каждой грозы забирали те, в которые попала молния,
тщательно следя за ними, бережно обращаясь и не поднося близко к линиям электропередач и другим источникам магнитного поля, чтобы не воздействовать на их чувствительность, влияющую на остаточную намагниченность. Затем, с помощью переносного измерителя напряженности поля, по сути компаса, указывающего силу и направление магнитного поля поворотом стрелки, мы фиксировали значение, после чего размагничивали устройство и возвращали его на место, ждать следующую молнию.